Глава 12. Будучи так хорошо принят Иофором, таково было прозвище Рагуила, Моисей остался у него пасти его стада. Спустя некоторое время он однажды погнал скот на гору Синай, которая выше всех тамошних вершин и представляла особенно хорошее пастбище, так как там росла отличная трава. Ввиду существования поверия, что тут обитает божество, травы этой не трогали, и пастухи не решались вступать на эту гору. Тут Моисею представилось необычайное зрелище. Терновый куст стоял весь в огне, причем пламя не касалось ни окружавшей его травы, ни цветов. Также и зеленые ветви куста оставались невредимыми, хотя пламя было очень сильное и большое. Моисей испугался при виде этого необычайного зрелища, но был поражен еще более, когда услыхал раздавшийся из огня голос, назвавший его по имени и вступивший с ним в разговор. Тут Моисею была указана дерзость, с которой он решился вступить в местность, на которую раньше, вследствие ее святости, не дерзал вступать ни один смертный. И был дан совет отойти как можно дальше от пламени, и как богобоязненному человеку и потомку великих мужей удовольствоваться виденным, а не стараться глубже проникнуть в смысл всего этого. При этом голос предсказал Моисею также его будущую славу и почести, которые он стяжает себе при помощи Господа Бога среди людей, и повелел ему смело вернуться в Египет, стать тут начальником и руководителем еврейской простонародной массы и освободить своих соплеменников от тех унизительных притеснений, которыми они там подвергаются. «Ведь они будут населять ту счастливую страну», — продолжал раздаваться голос, «в которой жил предок ваш Авраам, и будут пользоваться всеми ее благами. Все это доставишь им ты своим умным руководительством. Когда же он выведет евреев из Египта, то ему повелевается принести в этом самом месте благодарственную жертву». Так вещал голос из огня. Пораженный всем виденным, а еще более услышанным предвещанием, Моисей сказал: «Не доверять могуществу твоему, Господи, пред которым я преклоняюсь и которое ты, как я знаю, явил нашим предкам, я считал бы безумием и несовместимым с моим рассудком. Тем не менее, я недоумеваю, как мне, лицу частному и не пользующемуся никаким влиянием, уговорить моих соплеменников покинуть страну, которую они теперь населяют, и последовать за мною туда, куда я поведу их. Далее, если бы мне даже и удалось уговорить их к тому, то каким образом заставлю я фараона согласиться на такой исход людей, на трудах и работах которых египтяне основывают свое собственное благосостояние?» Но Господь Бог посоветовал Моисею быть увереннее и обещал лично помочь, даровав ему, где нужно будет красноречие, а где потребуется наглядный пример, соответствующую силу. При этом для большей убедительности своего обещания Господь Бог повелел Моисею бросить на землю посох. Когда он это сделал, то посох обратился в змею, которая стала извиваться спиралью, подняв голову, как бы готовясь защищаться от нападающих, а затем опять обратилась в посох. После этого Господь Бог повелел Моисею сунуть правую руку за пазуху. Сделав это, Моисей вынул ее, и она была бела и похожа по цвету на известь, но потом опять обратилась в прежнее обычное свое состояние. Далее Господь приказал взять где-нибудь поблизости воды и вылить ее на землю, и он увидел, что вода обратилась в жидкость, похожую на кровь. Изумленного всем этим Моисея Господь убедил быть посмелее и верить в то, что предвечный будет ему всегда его самым могущественным покровителем. «И ты будешь применять во всевозможных случаях эти чудеса для того, чтобы убедить людей, что ты послан мною и совершаешь все сообразно моему повелению. Итак, я приказываю тебе без замедления поспешить в Египет, не отдыхать ни днем, ни ночью, чтобы потерю здесь времени не заставлять евреев еще дольше томиться в их рабстве. Не имея причины не доверять тому, что возвестил ему Господь Бог, и лично увидев и услышав такие достоверные вещи, Моисей возблагодарил предвечного и просил его даровать ему чудодейственную силу также и в Египте. При этом он умолял также Господа Бога не отказывать ему сообщить его собственное настоящее имя, чтобы он знал и его, так как предвечный уже удостоил его своим разговором и лично показался ему. Тогда он при жертвоприношениях будет обращаться к нему с подобающим ему воззванием. И Господь Бог раскрыл Моисею свое настоящее, раньше людям неизвестное имя, но говорить о нем я не смею. Моисей же получил возможность совершать эти чудеса не только в данных случаях, но и навсегда, когда в том предоставлялась бы надобность. Все это его еще более убедило в истинности божественного обещания из огненного куста и в необходимости полного упования на поддержку со стороны Господа Бога. Он укрепился еще более в надежде на спасение своих соплеменников и на то, что предвечный накажет египтян. Глава 13. Узнав, что умер царь египетский, фараон, от которого он некогда бежал, Моисей стал просить у Рагуила разрешения вернуться в пользу своих соплеменников в Египет. Взяв затем жену свою Сапафору, дочь Рагуила, и сыновей своих от нее, Герсона и Елизара, Моисей отправился в Египет. Что касается имен сыновей, то Герсона означает на еврейском языке, что он прибыл в чужую страну. Елизар же, что он бежал от египтян при содействии родного своего бога. Недалеко от границ Египта, по повелению Господа Бога, встретился Моисею брат его, Аарон, которому он тотчас сообщил все приключившееся с ним на горе, а также поручение, данные ему предвечным. Когда они совершили еще часть пути, то навстречу им вышли самые родовитые из евреев, которым было уже сообщено о прибытии Моисея. Когда последний рассказал им тоже о цели своего прибытия, и они не захотели поверить словам его, то он убедил их предоставленными им чудесами. Пораженные этим неожиданным и невиданным зрелищем, евреи воспрянули духом и стали твердо надеяться, что Господь Бог позаботится об их спасении. После того, как Моисей таким образом уже успел склонить на свою сторону евреев, получив от них согласие на беспрекословное повиновение его приказаниям и увидел, что они действительно жаждут свободы, он явился к царю, лишь недавно вступившему во власть, и стал излагать ему, какую услугу оказал он египтянам, когда те были унижены эфиопами и когда страна их подверглась разграблению, как он подвергал себя за них, как будто за родных своих единоплеменников, трудам и опасностям войны, и как он за все это не получил от них должного воздаяния. Затем он подробно сообщил царю все, что случилось с ним на горе Синай, как говорил с Господом Богом, и какие чудеса были явлены им для подтверждения основательности повелений его. Далее Моисей стал просить фараона отнестись с доверием ко всему этому и не противиться столь явно выраженному желанию Господа Бога. Когда же царь начал глумиться над этим, Моисей на деле дал ему возможность своими глазами увидеть те чудеса, которые произошли на горе Синай. Однако царь рассердился и назвал его гнусным обманщиком, который бежал когда-то от египетского рабства, а теперь хитро обставил свое возвращение и пытается своими фокусами и магическими представлениями ввести людей в заблуждение. С этими словами он одновременно отдал приказ жрецам показать Моисею те же самые чудесные вещи, чтобы он убедился, что и в этой науке египтяне достаточно сведущи, и чтобы он не считал себя единственным обладателем такой божественной силы. Он ведь показывает свои необычные вещи лишь для того, чтобы заручиться доверием необразованного простонародья. Затем жрецы бросили свои посохи на землю, и они обратились в змей. Моисей, однако, не смутился этим и сказал: «Я, царь, нисколько не умаляю египетской мудрости, но тем не менее я заявляю, что совершаемое мною здесь настолько же лучше и выше магических опытов этих людей, насколько отличны деяния Господа Бога от человеческих. Поэтому я сейчас покажу, что мои чудеса не фокусы, и не только похожи на чудеса, но и на самом деле совершаются по желанию в силу могущества Господа Бога». С этими словами он бросил свой посох на землю, приказав ему обратиться в змею. Посох повиновался, набросился на посохи египетские, которые только казались змеями, и один за другим поел их всех. Когда он затем принял опять свой обычный вид, Моисей поднял его. Однако царь нисколько этим не был поражен, но рассердился еще более, сказав, что Моисей не добьется своим умением и ловкостью ничего от египтян, и повелел лицу, поставленному для надзора за евреями, не давать последним ни малейшего отдыха от работы, но притеснять их сильнее прежнего. Раньше надзиратель давал им солому для выделки кирпичей, а теперь прекратил и эту выдачу, так что днем заставляли их томиться над работой, а ночью собирать солому. И так как евреи очутились таким образом вдвойне тягостном положении, то они стали упрекать Моисея как виновника того ухудшения, которое произошло в их бедственном положении. Последний же, не пугаясь угроз царя и не поддаваясь жалобам евреев, но вооружившись твердостью духа, решил подвергнуться любым испытаниям для того, чтобы доставить своим единоплеменникам свободу. Представ поэтому снова перед фараоном, он старался склонить его отпустить евреев к горе Синайской, для того, чтобы они там могли совершить жертвоприношение Господу Богу, как это было повелено предвечным, и убеждал царя не противиться воле Господней, но предпочесть исполнение его желаний всему прочему и разрешить евреям исход. Иначе, в случае запрещения, фараону придется прописать себе самому все то горе, которое неизбежно постигнет всякого, противодействующего повелениям Господа Бога. Ведь на тех, кто навлекает на себя гнев предвечного, отовсюду обрушиваются бедствия. Земля и воздух становятся к ним во враждебные отношения. Рождение детей перестает совершаться нормальным путем. Все объявляют им войну и распрю. «Все это предстоит испытать египтянам», — говорил он. И тем не менее, народ еврейский, хотя бы и против их желания, в конце концов все-таки покинет их страну. Глава 14. Так как фараон глумился над словами Моисея и не думал придавать им серьезного значения, то египтян поразили ужасные бедствия. Последние я подробно опишу, каждое в отдельности, отчасти потому, что постигшие египтян ужасы раньше не были испытаны ни одним народом, отчасти для того, чтобы показать, что решительно все предсказания Моисея вполне оправдались, отчасти, наконец, от того, что людям вообще полезно ознакомиться с этим и научиться избегать совершения таких поступков, какие позволили себе египтяне, не оскорблять Господа Бога и не побуждать Его в гневе наказывать их злодеяния. Итак, по повелению предвечного, вода в реке обратилась в кровь, так что ее невозможно было пить. Между тем, у египтян не было другого источника влаги. При этом вода не только по цвету стала похожа на кровь, но и по качеству своему, так как у всех, кто пытался напиться ее, вызывала сильные боли и резь. Но таково было действие ее лишь по отношению к египтянам. Для евреев же она оставалась сладкой и вполне для питья пригодной, и нисколько не изменялась в своем составе. Это необычайное явление настолько подавило фараона, что он, боясь за участь народа, согласился на исход евреев, но лишь только бедствие прекратилось, он снова отменил свое решение и отказался отпустить их. Тогда Господь наслал на египтян второе бедствие, так как фараон не изменял своего мнения и не хотел образумиться даже после прекращения постигшего народ первого несчастья. Страну наводнило несчетное множество лягушек, которыми была переполнена и река, так что люди, бравшие воду, могли получить лишь жидкость, насыщенную остатками околевших в воде и заражавших ее таким образом животных. И вся страна была страшно загрязнена, так как лягушки рождались и околевали, и домашний обиход стал невозможен, потому что их находили в пище, в питье, и они прыгали по постелям. Вместе с тем, повсюду распространилось невообразимое страшное зловоние от околевших и разлагавшихся лягушек. Так как египтяне очень страдали от этого бедствия, то фараон велел Моисею и всем евреям покинуть страну. Лишь только было дано это приказание, как вся масса лягушек исчезла, и земля, и река приняла обычный свой вид. Но не успела страна избавиться от этого бедствия, как фараон уже забыл о причине последнего, стал удерживать евреев и, как будто желая испытать еще гораздо больших неприятностей, окончательно запретил Моисею и его единоплеменникам исход, который он первоначально им разрешил, скорее, впрочем, из страха, чем по здравому рассуждению. Тогда Господь Бог, в воздаяние за его обман, ответил царю новой напастью. Во внутренностях египтян зародилось несчетное количество вшей, от которых мучители гибли в страшных страданиях, так как не были в состоянии избавиться от них ни омовениями, ни целебными мазями. Устрашившись этого отчаянного бедствия, боясь, как бы весь народ не погиб, и приняв в соображение весь позор такого рода гибели, фараон египетский отчасти пришел в сознание, был принужден внять голосу благоразумия и разрешил самим евреям исход. Но вместе с тем, лишь только бедствие прекратилось, потребовал от них оставления жен и детей в качестве заложников. Но этим он возбудил против себя гнев предвечного в еще большей степени, так как рассчитывал обмануть провидение, как будто не оно, а Моисей наказывал египтян за евреев. Поэтому страну наводнило множество различных, ранее никем не виданных животных, от которых гибла масса народу, и которые не давали земледельцам возможности обрабатывать поля, остававшись таким образом невозделанными. Если же кто-то и избегал смерти от них и оставался в живых, то погибал вскоре затем от болезни. А так как фараон все-таки не хотел подчиняться желанию Господа Бога, но, разрешая женщинам уйти вместе с мужьями, требовал оставления в стране детей, то предвечный не переставал наказывать его за его гнусности многоразличными новыми и более тяжелыми, чем раньше, бедствиями. Так, например, тела египтян покрылись страшными гнойными язвами, которые разрушали все внутренности. От этого погибло большое множество народа. Но так как и от этого бича фараон не образумился, то пошел такой крупный град, какого раньше никогда не было в Египте и какого не бывает в других местностях даже зимой. Он был гораздо крупнее того, какой замечается в северных странах, даже самой холодной зимой. Так что он побил все плоды их. Затем на оставшиеся нетронутые градом посевы набросилась саранча, и последние надежды египтян на какой бы то ни было урожай рушились. Конечно, всякому другому, кто помимо злобы не отличался бы также и безрассудством, указанных бедствий было бы вполне достаточно, чтобы прийти в себя и окончательно понять сущность положения вещей. Между тем фараон, не столько от невежества, сколько от природной гнусности, добровольно отказывался от лучшей участи и сам вредил себе. Хотя он понимал причину этих бедствий, но тем не менее противился Господу Богу. Правда, он позволил Моисею вывести из страны евреев с женами и детьми, но вместе с тем приказал им оставить свое имущество в пользу египтян, так как имущество последних погибло во время описанных бедствий. Когда же Моисей стал указывать на всю несправедливость этого требования, тем более, что имущество было евреям необходимо, хотя бы только для того, чтобы из него совершать жертвоприношение Господу Богу. И за переговорами об этом терялось понапрасну время. Египтяне были внезапно окутаны плотной непроницаемой мглой, так что не перестали видеть что-либо. А также, будучи стеснены вследствие густоты воздуха в своем дыхании, должны были беспомощно умирать или постоянно бояться задохнуться от такого густого тумана. Когда, наконец, по прошествии 3 дней и стольких же ночей мгла рассеялась, но фараон все же не изменил своего решения относительно выхода евреев, Моисей явился к нему и сказал: «Доколе будешь ты противиться воле Господней? Предвечный ведь повелевает тебе отпустить евреев. Иначе вам, египтянам, если вы не послушаетесь его, не избавиться от этих бедствий». В ярости от этих слов Моисея царь пригрозил ему отсечением головы, если он осмелится явиться к нему еще раз с подобными назойливыми приставаниями. На это Моисей ответил, что он более уже не будет попусту терять на этот счет слова, но что со временем сам фараон с главнейшими египетскими сановниками попросит евреев покинуть страну. С этими словами он ушел от царя. Предвечный же, решив еще одним бедствием заставить египтян отпустить евреев, повелел Моисею заявить народу, чтобы он держал наготове жертвоприношение. Готовился с 10 до 14 дня месяца Ксанфика, который у египтян носит название Фармуфий, у евреев Нисан, а у македонян называется Ксанфиком, а затем выступал в поход, захватив с собой все необходимое. Моисей поэтому приготовил евреев к выступлению, распределив их по коленам и держал их вместе. Когда же наступило 14 число, то все приготовились к выступлению, совершили жертвоприношение, с помощью метелки окропили кровью жертвенных животных дома свои, употребив для нее весон, совершили жертвенную трапезу и сожгли остатки мяса, как будто собирались немедленно выступить в путь. Отсюда до сих пор еще у нас сохраняется обычай жертвоприношения, который, как и связанный с ним праздник, мы называем Пасхой, что означает переход. Потому что в тот вечер Господь Бог поразил египтян болезнью, но прошел мимо евреев и пощадил их. В ту ночь напала на всех перворожденных у египтян чума, так что многие, жившие вблизи царского дворца, собрались к фараону и стали требовать от него, чтобы он отпустил евреев. И действительно, призвав Моисея, царь приказал ему вывести евреев из страны, так как предполагал, что если они уйдут, то и бедствия Египта прекратятся. Население сделало евреям даже подарки, отчасти для того, чтобы тем ускорить исход их, отчасти же также на память о взаимных добрых соседских отношениях. Глава 15. Таким образом, евреи вышли из Египта. Причем египтяне плакали и сожалели, что обходились дурно с ними. Они направили путь свой через Летополь, местность в то время пустынную, но где впоследствии при нашествии из Египта Камбиза был основан город Вавилон. Так как они продвигались вперед быстро, то уже на 3-й день достигли Вельсифонта на Черном море. Но в этой пустынной стране, по которой они теперь проходили, им не удалось найти никаких съестных припасов. Но они должны были поэтому удовольствоваться хлебом, наскоро готовившимся из муки и воды, и лишь немного подпеченным. Этой пищей они питались 30 дней, потому что на более продолжительное время им не хватило взятых из Египта припасов. Притом им приходилось в высшей степени экономно обходиться с этой пищей. пользуясь ею только в крайнем случае и лишь для того, чтобы кое-как насытиться. Отсюда, в воспоминания тогдашней нужды, мы празднуем 80-дневный праздник, называющийся временем опресноков. Все количество народа, ушедшего из Египта вместе с женщинами и детьми, не поддавалось счету. Одних мужчин, достигших возраста, в котором можно было носить оружие, было 600 тысяч. Покинули они Египет в месяце Ксанфики, на 15-й день по обновлении Луны. 430 лет спустя после прихода праотца нашего Авраама в Хананею и 215 лет после переселения Иакова в Египет. Моисею тогда было уже 80 лет, а брат его Аарон был 3 годами старше его. При выходе из Египта они захватили с собой также и бренные останки Иосифа, сообразно повелению, которое последний некогда дал сыновьям своим. Между тем египтяне вскоре раскаялись в том, что дали евреям возможность уйти. И так как особенно фараон был расстроен этим, приписывая все случившееся обманному волшебству Моисея, то было решено пуститься за евреями в погоню. Взяв оружие и приготовившись к походу, египтяне приступили к преследованию, чтобы вернуть евреев назад, если бы удалось настичь их. При этом египтяне были того мнения, что раз евреям было разрешено оставить Египет, они теперь уже более не будут молиться Господу Богу своему. А так как евреи безоружны и утомлены путешествием, то рассчитывали справиться с ними без особенного затруднения. Спрашивая поэтому у всех встречных, куда направились евреи, они быстро продвигались вперед, хотя эта страна и представляла не только для целого войска, но и для отдельного одинокого путешественника огромные трудности. Моисей же преднамеренно повел евреев именно по этому пути, для того, чтобы египтяне, если бы вздумали изменить свое решение и захотели пуститься в погоню, подверглись заслуженному наказанию за такую гнусность и нарушение данного слова. С другой же стороны, он хотел по возможности скрыть свой уход от палестинцев, так как эти были издавна во вражде с евреями, а страна их близко примыкала к границам Египта. Поэтому-то он и не повел народ свой по прямому пути в Палестину, но, выбрав более продолжительный и трудный путь по пустыне, рассчитывал вторгнуться в Хананею, тем более что и Господь Бог повелел повести евреев к горе Синаю, чтобы там совершить жертвоприношение. Настигнув, наконец, евреев, египтяне построились в боевой порядок и, благодаря своей огромной численности, стеснили их на небольшом пространстве. Что было тем лучше, что у египтян было 200 тысяч тяжеловооруженных, за которыми следовало 600 колесниц и 50 тысяч всадников. И вот они отрезали все пути, по которым, по их расчетам, могли бы бежать евреи, и заключили последних между неприступными скалами и морем. Дело в том, что к самому морю в том месте подходит совершенно неприступная, почти отвесная гора, мешающая какому бы то ни было бегству. Таким образом, египтяне замкнули евреев в пространстве между горой и войском и заняли своим лагерем выход отсюда на открытую равнину. Так как евреи не обладали необходимыми съестными припасами, чтобы выдержать такого рода осаду, и не видели возможности бегства, да и кроме того, если бы и захотели сражаться, совершенно не располагали нужным для того оружием, то им приходилось либо оставить всякую надежду на спасение, либо добровольно сдаться египтянам. И вот они, забыв о всех необычайных явлениях, неспосланных им Господом Богом, для того, чтобы вернуть им свободу, стали обвинять в своем несчастье Моисея и дошли в своем недоверии до того, что хотели даже побить камнями пророка, который их довел до этого, хотя возвещал им спасение. Вместе с тем они решили сдаться египтянам. Велик был плач и вопли женщин и детей, видевших перед собою верную гибель, так как они были заключены между горой и морем, и не было никакой возможности бежать куда бы то ни было. Но хотя народ был так возбужден против него, Моисей все-таки не переставал заботиться о нем и не отчаивался в помощи Господа Бога, который ведь уже и раньше для достижения свободы даровал им все сообразно обещанию своему. И теперь не допустит до того, чтобы враги одолели их и отвели назад в рабство или на погибель. Поэтому, войдя в толпу народную, Моисей обратился к ней со следующими словами. «Было бы несправедливо с вашей стороны, если бы вы стали не доверять людям, которые до сих пор отлично вели дела ваши, если бы стали полагать, что они будут в будущем держаться к вам другого образа действий. Величайшим же безумием было бы теперь отчаиваться вам в помощи Господа Бога, от которого вы достигли всего того, что Он через меня обещал вам сделать в смысле вашего спасения и освобождения от рабства, даже без того, чтобы вы на это сами рассчитывали. Напротив, чем больше вы стеснены, тем более вам следует надеяться на помощь от Господа Бога, который теперь поставил вас в столь затруднительное положение для того лишь, чтобы вас самих, уже ниоткуда не рассчитывающих на спасение, и притом неожиданно для врагов, избавить от этого бедствия и тем проявить с одной стороны свою силу, а с другой – показать вам свою о вас заботливость. Ведь Божество являет свою поддержку тем, кому оно благоволит. Не в малых делах, но в тех случаях, когда видит, что люди потеряли уже всякую надежду на улучшение своего действительно бедственного положения. Поэтому доверьтесь такому мощному покровителю, который в силах сделать из малого большое, и который может обратить в ничто и сделать бессильным даже такое количество людей, как египетское войско. Не пугайтесь ратного ополчения египтян, и не отчаивайтесь в своем спасении только от того, что море и горы, видимо, лишают вас возможности бегства. Если пожелает Господь Бог, то и горы обратятся для вас в равнины, и море в сушу». Глава 16. Сказав это, Моисей повел евреев на глазах египтян к морю. Последние не теряли евреев из виду. Но так как были утомлены тягостями погони, то сочли уместным отложить решительный бой до следующего дня. Когда же Моисей достиг берега моря, то схватил свой посох и стал взывать Господу Богу о помощи и покровительстве следующими словами. «Ты сам, Господи, знаешь, что не в силах человека или по присущему последнему уму выпутаться из настоящего стеснительного положения нашего, но в Твоих силах явить теперь уже полное спасение этому народу, который по Твоему желанию покинул Египет. Мы сами потеряли всякую надежду на то, чтобы собственными силами спастись, и можем ныне прибегнуть единственно к Тебе, и с ожиданием взираем на Твое провидение, которое одно сможет спасти нас от гнева египтян. Яви и скорее покажи нам могущество свое, и внуши народу, который в полном отчаянии и готов пасть в ужаснейшие крайности, бодрость и уверенность в спасении. Мы же не находимся в столь бедственном положении, из которого ты не был бы в состоянии выручить нас. Твое ведь море, твои отрезающие нам выход горы, и по твоему повелению они раздвинутся. Ты можешь заставить море обратиться в сушу, и мы могли бы умчаться отсюда по воздуху, если бы тебе заблагорассудилось явить нам спасение таким образом». Вознеся эти молитвы, Моисей ударил посохом по морю, которое от этого удара раздвинулось и отступило перед евреями, дало им возможность удалиться по сухому пути. Усматривая в этом явную милость Господа Бога и видя, что море сдвинулось для них со своего собственного места, Моисей первым вступил туда и приказал евреям следовать за собой по устроенному самим предвечным пути, позволяя им радоваться той опасности, которой подвергались теперь враги, и повелев благодарить Господа Бога, явившего столь неожиданный путь к спасению. Так как народ не задумывался и быстро следовал, уповая на Господа Бога за Моисеем, то египтяне сперва подумали, что евреи потеряли рассудок, идя на очевидную гибель. Когда же они увидели, что евреи без вреда прошли значительное расстояние, не встретив на пути своем ни препятствий, ни затруднений, они решились броситься за ними в погоню, рассчитывая на то, что и перед ними расступится море. И вот они стали спускаться в него, послав вперед конницу. Пока же египтяне еще вооружались и теряли за этим время, евреи успели благополучно добраться до противоположного берега. Это последнее обстоятельство вызвало в египтянах еще больше решимости продолжать погоню, так как они рассчитывали пройти также свободно по морю. Но при этом они совершенно упускали из виду, что путь этот был создан только для евреев, а не вообще для всех, кто вздумал бы ступить на него. Что он возник только для того, чтобы послужить к спасению людей, находившихся в крайней опасности. Но не для того, чтобы им могли воспользоваться желавшие гибели евреев. И вот когда все египетское войско находилось в самой середине моря, последнее вновь сомкнулось, и вздувшиеся от ветров волны всею силою своею рушились обратно на египтян и нахлынули на них. В то же самое время с неба потекли потоки дождя, и частые молнии засверкали по небу в разных направлениях. Одним словом, тут было все, чего бы Господь Бог в гневе не насылал на людей. К тому же густой непроницаемый мрак охватил египтян, и таким образом последние все до единого погибли, так что не оставалось даже лица, которое могло бы возвестить остальным жителям Египта о постигшем войско бедствий. И евреи не были в состоянии удержаться от радости при виде своего чудесного спасения и гибели врагов, и были теперь твердо убеждены в том, что они отныне будут свободны, так как притеснявшие и державшие их в рабстве люди были уничтожены, а Господь Бог таким очевидным образом покровительствовал им. И так как они сами избежали теперь опасности, да вдобавок враги их подверглись неслыханному до тех пор и никому раньше неизвестному наказанию, то они всю ночь провели в веселье и песнях. Моисей же сложил хвалебный шестистопный в честь предвечного гимн, в котором он прославлял и благодарил Господа Бога за явленную милость. Все это я рассказал совершенно так, как нашел записанным в священных книгах. И пусть никто не изумляется необычайности рассказа, если для древних людей, которые были гораздо менее испорчены нынешних, нашелся либо по желанию Господа Бога, либо, само собой, путь спасения даже в море. Ведь вовсе не так давно Памфилийское море также отступило перед войском македонского царя Александра, которое не имело другого пути и дало ему возможность пройти, потому что предвечный решил положить конец владычеству персов. С этим согласны все историки, описавшие деяния Александра. Впрочем, на этот счет каждый может иметь свое собственное мнение. Когда на следующий день течением и силой ветров было прибито к месту стоянки евреев оружие египтян, то Моисей в этом усмотрел перст Божий, дабы евреи не оставались безоружными, собрал его и вооружил им народ. Затем он повел его к горе Синайской, чтобы принести там благодарственные жертвоприношения Господу Богу за спасение народа, как это ему было повелено раньше.